Театр у вас дома.
Фёдор Достоевский.
Крокодил.
Необыкновенное событие или пассаж в пассаже.
Всего 13 января текущего 65 года в половине первого пополудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, друга моего, сослуживца, пожелала посмотреть «Крокодила», показываемого в пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда за границу, а следственно считаясь по службе в отпуску, Иван Матвеевич и сам возгорелся любопытством.
Прекрасная идея! Осмотрим «Крокодила».
Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами.
И с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеевича в более приятном расположении духа. Войдя в пассаж, он сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней, кроме крокодила, заключаются еще попугаи из породы кокоду и группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде ванны, накрытый крепкою железной сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший как бревно и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного климата.
Так это крокодил? А я думала, что он какой-нибудь другой.
Вышедший к нам немец, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас.
Мне кажется, что ваш крокодил не живой.
О, нет, мадам.
Приподняв до половины сетку ящика, хозяин стал палочкой тыкать крокодила в голову. Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопению.
Но не сердись, Карлхан.
Какой противный этот крокодил. Я даже испугалась. Теперь он мне будет сниться во сне.
Но во сне он вас не укусит, мадам.
Пойдемте, Семен Семенович, посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян. Из них такие душки. А крокодил ужасен.
Не бойся, друг мой. Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает.
Иван Матвеевич остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами. Елена Ивановна до резвости развлекалась обезьянами и вся отдалась им.
Вот это вылитый Семен Степаныч. А это Семен Степаныч похоже на вас.
Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет. И потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение страшный, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте. Я быстро обратился. И что же увидел я? Крокодил, повернув бедного Ивана Матвеевича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги, потом, отрыгнув немного Ивана Матвеевича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы, потом, отрыгнув еще раз, глотнул еще и еще раз. Иван Матвеевич исчезал на глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг крокодил понатужился, снова раскрыл всю ужасную пасть свою и из нее в виде последней отрыжки на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеевича. С отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтобы бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Крокодил вновь собрался с силами, глотнул, и вмиг голова снова исчезла, в этот раз уже навеки. В это мгновение и хозяин, сначала отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками.
О, мой крокодил! О, мой аллерлипстер карлихан! Мутер, мутер, мутер!
На этот крик отворилась задняя дверь, и показалась Мутер в чепце и с визгом бросилась к своему немцу. Тут-то начался Содом. Елена Ивановна выкрикивала, как иступленное, одно только слово.
«Вспороть! Вспороть! Вспороть!»
И бросилась к хозяину и к Мутер, по-видимому, упрашивая их, вероятно, в самозабвении, кого-то и за что-то вспороть.
«Он пропадил! Он сейчас будет лопаль, потому что он проглотил ганс-чиновник!»
«Унзер Карлхер! Унзер Арлер-Липстер Карлхен верт штарбен!»
«Мы сирот и без хлеб!»
«Вспороть! Вспороть! Вспороть!»
«Зачем ваш муж дразнил крокодил? Вы заплатите, если Кархен вирт лопаль!»
«Вспороть! Вспороть! Вспороть!»
Скажу заранее, мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок и предлагала наказать крокодила розгами. Озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть».
«Вспороть».
К ужасу моему вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтобы сохранить за собой право не заплатить за вход.
«Такое ретроградное желание, сударыня, не делает чести вашему развитию и обуславливается недостатком фосфора в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших».
Но он не докончил. Опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. тут только я наконец догадался, что Елена Ивановна отнюдь и не думала подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтобы мы только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеевича.
Как? Вы хотите, чтобы мой крокодил пропадил? Нет, пускай ваш муж сперва пропадил, а потом крокодил. Я ганц Европа известен. Вы мне платите штраф.
Я! Мы вас не пускаем. Штраф, когда Карлхен лопал.
Да и бесполезно спарывать Елена Ивановна. Ибо наш милый Иван Матвеевич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в империях.
Друг мой, мое мнение действовать прямо через контору надзирателя. Ибо немец без помощи полиции не поймет истины.
Разумеется, тотчас же подбежали мы к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника.
И Иван Матвеевич, друг мой, итак, ты жив?
Жив и здоров! Проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство. Получив билеты за границу, угодил в крокодила, что даже и не остроумно.
Друг мой, не заботься об остроумии. Прежде всего, надо бы на тебя отсюда как-нибудь это... выковырять.
Ковырять? Я не дам ковырять крокодил. Теперь публикум будет очень больше ходить. И я буду 50 копеек просить, и Карлхен перестанет лопать.
Gott sei Dank!
Они правы. Экономический принцип прежде всего.
Друг мой, я сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.
Я тоже думаю.
И я тоже. Я поеду к самому Андрею Осиповичу. Ну, я смягчу его. Слезами моими.
Не делай этого, друг мой, не делай, ты слышишь?
Иван Матвеевич... давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осиповичу и знал, что на радость ездит поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли.
Да и тебе, Семен Семенович, не советую. Нечего ехать прямо с бухты-барахты, знаешь. А заезжай-ка ты лучше сегодня к Тимофею Семеновичу. Поклонись ему от меня и... опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний яролаж 7 рублей, то передай их ему. Это смягчит сурового старика. А теперь уведи пока Елену Ивановну. Я, откровенно говоря, устал от всех этих криков и желаю немного соснуть. Здесь же, знаешь, тепло и мягко. Хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном, знаешь, для меня убежище.
Ну, осмотреться? А разве тебе там светло?
Меня окружает непробудная ночь. Но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками. Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. Ты же, Семен Семенович, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи-ка узелок.
Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да и отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но... похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодила.
Вечером за вход опять четвертак.
это все странно. Скажите, а я очень красна?
Вы прекрасны, а не красны.
Ой, бедный Иван Матвеевич. Мне, право, его жаль. Ой, боже мой. Как же он будет сегодня там кушать? И, ой, как же он будет, если, ну, ему там чего-нибудь надо?
Вопрос непредвиденный.
Да, бедняжка. Как это он так втюрился? И никаких развлечений, и темно. Ой, как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки. Итак, я теперь вроде вдовы. Господи, все-таки мне его жаль.
Одним словом, выражалась весьма понятная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее домой, успокоил, а в 6 часов отправился к Тимофею Семеновичу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди сидят или лежат по домам. Почтенный Тимофей Семенович встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь.
Чтобы дети не мешали.
Посадив меня на стул у письменного стола, Тимофей Семенович сел в кресло, запахнул полы своего старого ватного халата и принял официальный, даже строгий вид. Я рассказал ему вновь всю историю с подробностями.
Представьте, я всегда полагал, что с ним непременно это случится.
Почему же с Тимофеем Семеновичем случай сам по себе весьма необыкновенный?
Согласен, согласен. Но Иван Матвеевич во все течение службы своей именно клонил к такому результату. Все прогресс, да разные идеи-с. А вот куда прогресс-то приводит?
Тимофей Семенович, помилуйте, Иван Матвеевич жаждет вашего совета, руководство вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами?
Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет.
Наскопленное, Тимофей Семенович, из последних наградных... Всего на 3 месяца хотел съездить в Швейцарию. В Неаполе встретить весну хотел, осмотреть музеи, нравы, животных.
Животных. А, по-моему, так просто из гордости. Разве у нас мало он животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды, медведи вон под самым Петербургом живут. Да вот и сам он засел в крокодиле.
Тимофей Семенович, помилуйте, человек в несчастье. А вы укоряете... Посоветуйтесь, руководите как опытный человек, как родственник. Что предпринять? Идти ли по начальству?
По начальству? Отнюдь нет. Случай подозрительный, да и небывалый. Поэтому осторожность прежде всего надо выждать. Выждать. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит вместо с границы-то.
Да ведь Иван Матвеевич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать.
Иван-то Матвеевич понадобится. Ведь он считается в отпуску. Стало быть, мы можем игнорировать. А он пусть вот осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится, ну тогда и спросим, справки наведем.
Помилуйте, Тимофей Семенович.
И потом, из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка, а?
Ну, разве в счет жалования, Тимофей Семенович?
Достанет ли?
Не достанет, Тимофей Семенович. Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что все благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.
Утроить. Учетверить. Публика теперь прихлынет. А крокодильщики – ловкий народ. Прежде всего, пусть Иван Матвеевич наблюдает инкогнито, пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеевич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут «в крокодиле», а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить?
Если суждено ему оставаться в недрах чудовища и волею провидения сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?
На каком же основании?
В виде командировки.
Какой? И куда?
Да в недра же. Крокодиловы недра. Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении с...
Командировать особого чиновника в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?
Еще все. Пошли естественные науки, ботаника. Он бы там жил и сообщался. О пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов.
Это уж опять, знаете, нововведение, и притом опасное-с. Да, опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие, и потом на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет деньги брать-то даром.
Породейте, Тимофей Семенович. Кстати, Иван Матвеевич просил передать вам карточный должок. 7 рублей в Яролаж.
А, это он проиграл на медне у Никифора Никифоровича. Помню-с. И как он тогда был весел, смешил. И вот.
Породейте, Тимофей Семенович.
Похлопочу-с. От своего лица поговорю частным образом в виде справки. А, впрочем... Разузнайте, как вот так неофициально со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила.
Непременно-с. И тотчас же явлюсь к вам с отчетом.
Супруга-то одна теперь? Скучает?
Вы бы навестили, Тимофей Семенович?
Навещу-с. Я еще давеча подумал, да и случай удобный. И зачем? Зачем его дергало смотреть крокодила. Ну, до свидания. Я ведь опять к Никифору Никифоровичу. Будете?
Нет, я к кузнику.
Вот теперь и к кузнику. Легкомыслие.
Я распростился со стариком и тотчас полетел в пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу. Порой мне право казалось, что все это какой-то чудовищный сон, тем более, что и дело шло о чудовище. В пассаж я попал поздно, около 9 часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода. Немец расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам был втрое доволен, чем давеча утром. Мутор вышло уже потом, очевидно, за тем, чтобы следить за мной. Несмотря на то, что магазин был уже закрыт, немец все-таки взял с меня четвертак.
Вы каждый раз будете платить. Публикам будет рубль платить, а вы один четвертак. Ибо вы добрый друг вашего добрый друг, а я почитаю друг.
Жив ли образованный друг мой?
Жив и здоров. Но об этом после. Как дела?
Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семеновичем до последней подробности.
Ну, старик прав. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки несовершенно нелепа. Но теперь это все принимает новый и... неожиданный вид, и не стоит хлопотать из одного только жалования. Слушай внимательно. Ты сидишь?
Нет, стою.
Садись на что-нибудь, ну, хоть, я не знаю, на пол. И слушай внимательно. Слушай, публике сегодня приходила целая бездна. Надо полагать, все образованнейшие люди столицы. Дамы высшего общества, иноземные посланники и прочие здесь пребывают.
Угу.
В результате я у всех на виду. И хоть спрятанный, но первенствую.
Угу.
Стану поучать праздную толпу. Понимаешь?
Угу.
Даже одни естественно-научные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.
Не наскучило бы?
Да нет! Ибо весь проникнут великими идеями. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно, изобрету теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею, чего доселе не мог за недосугом по службе. Опровергну все и буду новый Фурье. Кстати, отдал 7 рублей Тимофею Семеновичу?
Из своих.
Сочтемся. Прибавки оклада жду все непременно. Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?
Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?
Жена!
Скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.
Имею на нее особые виды. Если буду знаменит здесь, то хочу, чтобы она была знаменита там. Ученые, поэты, философы после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, чтобы уметь говорить обо всех предметах.
Ага.
Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня вместе с крокодилом в блестящий салон жены моей.
Ага.
Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Всем я буду служить примером покорности судьбе и воле провидения.
Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеевича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был все тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвеевич, но наблюдаемый в стекло, в 20 раз увеличивающее. Друг мой, надеешься ли ты на долговечность? Как ты ешь? Как ты спишь? Как дышишь?
Ну, во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки. Иначе сообрази, мог бы я в нем поместиться?
А ребра? А желудок? А кишки? А печень? А сердце?
Ничего. Совершенно ничего этого нет. И, вероятно, никогда не бывало. Все это праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому, как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты в качестве домашнего друга мог бы поместиться со мной рядом. И даже с тобой еще достало бы место. Я даже думаю, в крайнем случае, выписать сюда Елену Ивановну.
Да, да, да. Друг мой, а как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ли ты сегодня или нет?
Нет, но сыт. Сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Предвижу, что каждое утро целая толпа, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтобы уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче, будущность представляется мне в самом розовом свете.
Горячка, горячка.
С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное – мнение газет. О газетах сообщи завтра же.
Хорошо. Завтра же принесу сюда целый ворох газет.
Отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. Ну, довольно. Вероятно, ты теперь хочешь спать? Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике. Угу. Я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении.
Ваш друг очень умный человек.
Да, кстати, чтобы не забыть, сколько бы вы взяли за вашего крокодила на случай, если бы вздумали у вас его покупать?
Никто не смеет покупать мой собственный крокодил. Я 130 талер сегодня с публику брал, а завтра 10 тысяч талер собрал, а потом 100 тысяч талер каждый день собирал. Не хочу продавал.
Крокодильщик, я с тобой!
Помилуйте, в 4 дня у вас перебывает весь Петербург, и потом уже не с кого будет собирать. Крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеевич заболеть и помереть. Немец взял мутер и удалился с нею для совещания в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей обезьяной. Насоветовавшись с хозяйкой, он потребовал за своего крокодила 50 тысяч рублей, каменный дом в Гороховой и вдобавок чин русского полковника.
Видишь, я говорил тебе, он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего.
Помилуйте, да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славой добились? Ну, не безумец ли вы после этого?
Нет, я очень умный человек, а вы очень глуп. Я чрезвычайно умный человек и очень хочу быть полковник.
Так прощайте же, Иван Матвеевич. Дрожа от бешенства, я почти бегом выбежал из крокодильной. Холодный воздух освежил меня, несколько умерил мое негодование. Я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Я готов был прибить себя за это. И действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаками по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я, наконец, заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны. Но потом, под утро, приснилась Елена Ивановна. Перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга. В маленькой гостиной на маленьком нарядном диванчике за маленьким чайным столиком в какой-то полувоздушной утренней
распашоночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе.
Это вы, Шалун. Ну, садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну, а что вчера делали? Были в маскараде?
А разве вы были? Я посещал вчера нашего узника.
А какого это узника? А, да, бедняжка. Ну что, он скучает? А знаете, я хотела вас спросить, а я ведь могу теперь просить развода?
Развода?
Ну, развода.
Это черномазенький, черномазенький с усиками, служащий по строительной части, слишком уж часто похаживает к ним и чрезвычайно умеет смешить Елену Ивановну.
Ну да что же, он будет там сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет. А я здесь его дожидаюсь. Ну, муж должен дома жить, а не в крокодиле.
Но ведь это непредвиденный случай.
Ну, нет, не говорите, я не хочу, не хочу, не хочу. Вы вечно мне напротив, но такой негодный. Ну, мне уже чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеевич теперь уже не будет получать жалобы.
Елена Ивановна, вас ли я слышу? Какой злодей мог вам это натолковать? А бедный, бедный Иван Матвеевич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища. Еще вчера вечером он упоминал, что, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе в недра. Тем более, что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ.
Как? Вы хотите, чтобы и я тоже полезла туда? Ну, к Ивану Матвеевичу. Ну, а как я полезу? Прям так? В шляпке и в кринолине? Ну, господи, ну какая глупость! Полезайте сами, если это вам приятно.
Ну, напрасно вы так смеетесь над этим предположением. Иван Матвеевич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но и даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами.
Как так? Втроем? Как же так мы-то? Как мы все трое-то будем там вместе? Какие вы оба глупые? Ну, я не знаю. Я вас непременно буду там все время щипать. Негодный вы, это ты
какой. И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Все это и слезы, и смех было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у нее ручки, чему она и не противилась, хотя и выдрала меня легонько в знак примирения за уши. Затем я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеевича. Мысль о приемных вечерах, об открытом салоне ей очень понравилось.
Но только надо будет очень много новых платьев. И потому надо, чтобы Иван Матвеевич присылал как можно скорее, как можно больше жалования. Только как же это? А как же его будут приносить ко мне? Ну, в ящике? Ну, это очень смешно. Я не хочу, чтобы моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно перед гостями.
Кстати, чтобы не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семенович?
Да, был. Приехал утешать и... Ну, вообразите, мы с ним все в свои козыри играли там. Он на конфеты. А коль я проиграю, ну, он мне ручки обтевает.
Увлечение. Да и кто не увлечется вами? Обольстительная.
Ну, уж вы там, поехали. С вашими комплиментами. Постойте, я щипну вас. Да? Я уже хорошо выучилась. Теперь щипаться. Ну что, каково? Каково? Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеевич часто обо мне вчера говорил?
Нет, не то чтобы очень. Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет...
Ну, и пусть его. Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Прощайте. Вечером вы ведь, ну, там, да?
У него. Велела приезжать и газет привезти.
Фу, ну вот и славно. И ступайте к нему, и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Нет, я не здорова. А может, и в гости опоет. Все, прощайте. Шалом.
Это черномазенький у нее будет вечером. В канцелярии я не подал и виду, что меня пожирают заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев. Я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Савичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал газету «Волос», как бы готовясь мне передать его. Прохор Савич по обыкновению своему крепко очеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Вот что я прочел в показанном месте «Волоса». Всем известно, что мы... прогрессивны и гуманны, и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не созрели, как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в пассаже. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в пассаже публике. Вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтобы не подавиться. Заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом. И теперь он лежит, раздутой горой и в нестерпимых страданиях ожидает смерти. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.
Что же это, Прохор Савич, что же это такое?
А что-с?
Да помилуйте, чем бы об Иване Матвеевиче пожалеть, жалеет о крокодиле?
А что же, зверя даже, млекопитающего и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют.
Хотя до вечера было еще далеко, я пораньше улизнул из канцелярии, чтобы побывать в пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, послушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка. И на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно. До того мы не привыкли к публичности. Волос и листок я спрятал в карман. Да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеевичу старых известий и волосов, сколько мог найти.
Вы слушали радиоспектакль по мотивам произведения Федора Михайловича Достоевского «Крокодил». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Юрий Елагин, Александр Васильев, Вадим Бочанов, Виталий Кузьмин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.